Страницы истории. Андрей Витальевич Некрасов, служитель церкви города Братска, Иркутская область. 140 лет синодальному переводу Библии. Библия – это слово жизни. Божье слово живо и действенно, Евреям 4:12. Это не что-то неживое или устарелое, не мертвая буква, но дух и жизнь, Иоанна 6:63. То, что записано в Библии, это глаголы вечной жизни, Иоанна 6:68. Самим Богом вдохновленное слово по его благоволению является решающим средством для возрождения, спасения грешных, потерянных людей. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Римлянам 10:17. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. 1 Петра 1:23, сравни Иакова 1:18. Откровение Библии о Христе – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16, сравни 1 Коринфянам 1:18. Библия – это чудо божественного откровения. Слова Священного Писания – это отборные, 7 раз очищенные слова. Никто никогда не сможет исчерпать все богатство этих вечных небесных слов, понять их полное значение, все нюансы и грани. Поэтому нам, людям, подобает пребывать в смирении и благоговении перед Словом Божьим. Апостол Павел говорит, все Писание богодухновенно, 2 Тимофея 3:16. И апостол Петр учит, что изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, 2 Петра 1:21. Таким образом, Библия написана по наитию Святого Духа. Сам Господь сказал, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Матфея 24:35. Все вышесказанное в полной мере относится к оригиналу Библии, а он написан на древнееврейском Ветхий Завет и на древнегреческом Новый Завет языках. Большинство же современных людей не знают этих языков, поэтому очень верно, что Библию старается перевести на другие языки. Но делая это, надо глубоко осознавать всю ответственность, потому что Библия – слово не человеческое, а Божье. Каким должен быть хороший перевод Библии? Хороший перевод Библии должен основываться на оригинальном тексте. Ветхий Завет необходимо переводить с древнееврейского подлинника, а Новый Завет – с древнегреческого. Надежный перевод должен быть максимально дословным. Это следует из учения о вербальной инспирации, дословной богодухновенности Писания, которое открывает нам сама Библия. Божье послание к людям выражено конкретными определенными словами на еврейском и греческом языках. Бог оставил нам не только мысли, которые можно как угодно переформулировать, но ясные, конкретные, продуманные слова с вечным и неоценимым значением, глаголы вечной жизни, Иоанна 6, 68. Перевод непременно должен быть дословным, без самовольных прибавлений и убавлений. Конечно, в 100% случаев этому следовать невозможно в силу разницы грамматики русского и греческого языков, но эквивалентные варианты по смыслу должны быть как можно ближе к оригиналу. Небольшое исследование Библии показывает, что для Бога был важен дословный текст Его послания, который Его пророки должны были точно передать. Они не имели права от Него что-либо убавить или прибавить к Нему. Смотри Исход 34:27, Второзаконие 4:2, Иисус Навин 8:35, Псалом 11:7, Иеремия 26:2, Иеремия 36 глава, 1-19 стихов, Матфея 4:4. Перевод, в котором нет дословной передачи текста, будет нести гораздо меньше пользы читателям. Перевод должен использовать традиционную христианскую лексику. Очень важно, чтобы перевод Библии использовал традиционную христианскую лексику, а не вводил бы в текст совершенно новые в церковной практике слова. Определенные библейские термины, такие как вера, оправдание, освящение и другие, составляют фундамент христианства, и их нужно сознательно уважать. Они являются основными элементами евангельского учения, на котором строится духовная жизнь каждого христианина и всей церкви. В серьезном переводе недопустима вульгаризация библейского текста. Слова Библии призваны не только передавать рациональный смысл, но и вызывать у человека благоговейные чувства, особую духовную настроенность, размягчать сердце читающего для принятия Божьей вести. Слова и строй предложений должны быть благоговейными, а не уличными. В ушах и в сердце читателя Библии, пусть и русскими словами, должен звучать язык пророков и апостолов. Хороший перевод Библии должен быть универсальным, применимым во всех областях христианской жизни. Перевод должен быть пригодным для наставления, 2 Тимофея 1.13, 2 Тимофея 2.15, 1 Тимофея 4.13 по 16. И для глубокого систематического изучения Писания, Деяния апостолов 17.11. Для проповеди слова в церкви, 2 Тимофея 4.2. Для личного ежедневного чтения и общения с Богом, Псалом 118, 148. Для евангелизации, Иоанна 20.31. Для чтения детям, Второзаконие 6.6, Псалом 7.7.5. Очевидно, что перевод, созданный для какой-то одной цели, будет ущербным. Главным критерием хорошего перевода является свидетельство о нем самого Бога. Конечно, здесь не имеется в виду сверхъестественное откровение, но признаки действий Бога через перевод Библии. Читая Священное Писание на родном языке, многие люди должны найти в нем подлинные духовные ценности, обрести веру и мир с Богом. Через верный перевод Бог будет действовать могущественно, совершая великое пробуждение в народе. Такой перевод будет пользоваться любовью и уважением всей церкви, станет близким сердцу христиан, основой и опорой их веры. Он выдержит все нападки и критику, останется авторитетным мерилом по всем вопросам веры и жизни. Псалом 118, 105. Мы с удовлетворением можем отметить, что синодальный перевод Библии обладает всеми вышеперечисленными признаками. Естественно, что абсолютно совершенного перевода не существует принципиально. Но в одном мы можем быть уверены – синодальный перевод не содержит никаких догматических отклонений от священного подлинника, и мы можем спокойно ему доверяться во всех вопросах веры и практической христианской жизни, как это делали поколения живых христиан до нас. Попытки перевода Библии на русский язык. В первой половине XVI века уроженец Полоцка, доктор медицины Франциск Карина, переводит все писание Ветхого Завета на современный ему язык юго-западной России. Перевод, сделанный им с латинской Библии Иеронима, был напечатан в 1517-1525 годах в Праге и Вильне, теперь Вильнюс, но не получил широкого распространения. В 1703 году царь Петр I принимает решение издать Новый Завет на русском языке. Он поручает сделать его перевод немецкому пастору Глюку, известному своими филологическими трудами. Работая в Москве, пастор Глюк заканчивает перевод. Но в 1705 году он скончался, и после его смерти перевод бесследно исчез. Некоторые историки считают, что перевод был похищен и уничтожен противниками распространения Священного Писания на понятном народу языке, боявшимися, что он послужит началом реформаторского движения в России. В 1813 году произошло важное событие в духовной жизни России. Было основано Российское библейское общество, поставившее своей целью печатание и распространение книг Священного Писания среди народов страны. Было решено продавать Библии по низкой цене и бесплатно раздавать неимущим. В 1815 году, после возвращения из-за границы, император Александр I повелел доставить и россиянам способ читать Слово Божье на природном своем российском языке. Вновь был поставлен вопрос о русском переводе Библии. Ответственность за издание книг Священного Писания на русском языке взяло на себя Российское библейское общество. Перевод осуществлялся под руководством Петербургской духовной академии. В 1818 году вышло из печати первое издание четырех Евангелий, а в 1822 году впервые был полностью напечатан Новый Завет. Затем стали переводить и печатать книги Ветхого Завета. Одновременно делались переводы Священного Писания и на языки других народов России. Но некоторые представители высших церковных властей отрицательно относились к деятельности библейского общества. Они считали, что Библия должна находиться в руках духовенства и что не следует давать возможность народу читать и изучать ее самостоятельно. В 1824 году митрополит Серафим просит императора запретить деятельность библейского общества. В апреле 1826 года по указу императора Николая I его просьба была удовлетворена. К этому времени типография Российского библейского общества успела напечатать около 1 000 000 экземпляров книг Священного Писания на 26 языках народов России. Даже в наше время эти цифры впечатляют, а для XIX века они просто грандиозны. После запрета деятельности библейского общества приостановилась работа над русским переводом Библии. В 1825 году была прекращена продажа Нового Завета на русском языке. Синодальный перевод Библии. Сторонники издания русской Библии, несмотря на притеснение, делали все возможное для достижения своей цели, веря, что настанет благоприятное время, и русский народ получит Священное Писание на родном языке. Лишь в 1858 году, 32 года спустя после прекращения деятельности библейского общества, надежды поборников издания русской Библии начали сбываться. Император Александр II разрешил перевод Священного Писания на русский язык. Перевод должен был осуществляться под руководством Синода, высшего органа управления Православной Церковью. Ключевой фигурой в деле перевода Библии на русский язык стал митрополит московский Филарет Дроздов, 1782-1867 годы жизни. Он был ответственным за выполнение проекта первого перевода Библии, фактическим главой сторонников перевода, инициатором возобновления работы по переводу и редактором синодальной Библии. Даже критики признают, что Филарет Московский был достойным человеком, его заслуги трудно перечислить. Филарет видел пользу для православия в обращении к русскому языку и сам перевел некоторые книги на русский язык для преподавания в духовных заведениях. Этот главный идейный вдохновитель синодального перевода называл Библию единым истинным и достаточным источником учения веры, что давало повод противникам усматривать в этом протестантские тенденции. Конечно, совсем не случайно, что великое дело перевода было совершено человеком не просто ученым, но и благоговеющим перед авторитетом Писания. За оригинал переводчики взяли византийские рукописи. Была проделана большая работа для того, чтобы русский перевод книг Священного Писания как можно больше соответствовал текстам древних подлинников, а также обладал литературными достоинствами. В 1862 году, 40 лет спустя после первого издания Русского Нового Завета, было выпущено в свет его второе издание, несколько улучшенное, на более современном русском языке. Синод принял решение заново тщательно подготовить перевод всех книг Ветхого Завета. Для этого в 1860 году был избран специальный комитет при Петербургской духовной академии. Перевод Ветхого Завета осуществляли профессора Петербургской духовной академии Голубев, Лавягин, известный археолог и историк Саваитов и христианин еврейского происхождения, доктор философии Лейпцигского университета Хвольсон. Много потрудился над переводом также профессор Киевской духовной академии Гуляев. Ветхий Завет переводился на русский язык с древнееврейского подлинника. Переводчики пользовались также греческим текстом «Септуагинты», латинским переводом Иеронима и ранее сделанным русским переводом. В 1876 году впервые вышла из печати полная русская Библия. Ее текст теперь называют синодальным, так как она была издана под покровительством Синода. Произошло это почти 3 века спустя после появления первой печатной церковнославянской Библии. Язык русской Библии обладает несомненными литературными достоинствами. Благодаря его эмоциональности и ритму, русский перевод близок по форме к стихотворениям в прозе. Современные переводы Библии. В настоящее время появляются новые переводы Библии на современный русский язык. Иметь несколько переводов на один и тот же язык хорошо, но вызывает тревогу применение переводчиками нового метода перевода – коммуникативной равнозначности. Этот метод отвергает формальный традиционный подход к переводу Библии, обеспечивающий наиболее точную, дословную передачу слов Священного Писания с языков оригинала на другой язык. Коммуникативный перевод следует совсем другим принципам. Решающим для него является не форма библейского послания, слова и их порядок, которые используются в оригинале, а предполагаемое содержание мыслей автора, которое должно быть найдено в оригинальном тексте для дальнейшего изложения на языке перевода. Согласно этому методу, работа переводчика должна состоять из 3 этапов. Анализ исходного текста, определение его смысла, воспроизведение этого смысла с использованием лексики, грамматики и идиоматики и других средств, свойственных языку перевода. В этой схеме содержится звено, ничем не примечательное, если речь идет об обычном тексте, однако весьма слабое, а то и вовсе непригодное, если речь заходит о Священном Писании, определение смысла текста. Задача перевода перемещается в чисто экзегетическую область и выходит далеко за рамки простой передачи слова, то есть толкование становится существенной частью перевода священных текстов. Таким образом, переводчик, если он не водим Духом Святым, не имеет шансов обойтись без изменений текста. Он не может не превратить перевод в пересказ своего собственного, подчас плотского или еретического понимания смысла. Единственным путем избежать искажений, казалось бы, должен был бы стать перевод максимально следующей букве оригинала. Однако в современной науке господствует совершенно иная точка зрения. Коммуникативный метод перевода предполагает, что форму и содержание Библии можно отделить друг от друга. Например, существительное «осуждение» перефразировать словами «грозит обвинительный приговор» Римлянам 8.1, перевод РБО. Или слово «искупление» обозначить как «получили свободу» Колоссянам 1.14. Ложно предполагается, что при помощи научных методов переводчик в состоянии открыть смысл и всю глубину значения оригинала, чтобы, так сказать, избавить читателя от духовного процесса познания. В конечном счете отвергается тот факт, что Бог в своем всемогуществе и мудрости все высказывания и особенности своего слова определил так, что оно применимо для всех людей, всех времен и культур. Мы убеждены, закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18:8. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Псалом 118:89. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3, 16-17 стихи. Благодарение Господу, что Он 140 лет назад подарил русскоговорящим людям замечательный синодальный перевод Библии. Наша надежда и сегодня на всемогущего Бога. Он обязательно сохранит свое истинное слово неискаженным и непогрешимым до дня своего пришествия.